эфире передача «Угол», которая затрагивает актуальные вопросы нашего времени в свете Слова Божьего.
Автор и ведущий Александр Шевченко.
Уважаемые друзья, я рад приветствовать вас в очередной нашей передаче «Соль земли». Это наша пятая беседа, и я назвал ее «Награда по мере добра», то есть весь последующий час мы посвятим вопросу или рассмотрению вопроса о добре. Я действительно продолжаю говорить о роли церкви в современном обществе и утверждаю, что мир изменят не наши нравоучения, не законодательные органы, не какие-то дисциплины. Они могут на время удержать общество от разложения, но в принципе, если говорить о коренных настоящих переменах во внутреннем мире человека, мир способен измениться только тогда, когда он увидит образ Бога в нас. Это то, что действительно привлекает человека, когда он видит контраст не в словах наших, но действительно образ Бога в человеке. То есть, другими словами, все то, что делал Христос в своем земном теле, живя на земле, Он желает продолжать творить в своем духовном теле церкви, то есть через нас. Апостол Петр пишет: «Такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Есть много текстов Священного Писания, особенно в книгах Нового Завета, призывающие просто к добру. Потому в данной передаче хотелось бы остановиться на трех таких аспектах. Первое. Доказать или показать через Библию и вообще психологию человека, что творить добро – это не просто призыв, это не просто приятно, это даже естественная потребность человеческой души. Второе. Мера добра определяется мерой возможностей, которые имеет человек, или способностей, которыми наделен человек, или положением в обществе. То есть не существует одной определенной для всех одинаковой меры добра, исходя из которой Бог будет раздавать награды или почитать человека. Мера добра определяется мерой твоих возможностей. И третье – значение мотивации в вопросе добродетели. Вот на этих трех пунктах я желаю остановиться в сегодняшней передаче. Итак, друзья, присутствует ли добро в каждом человеке от рождения? Я верю, что внутренний мир каждого из нас настолько отбалансирован, что крайне тонко способен реагировать на проявление добра и зла. Это не просто неприятные ощущения, когда человек делает зло, но это настолько способно влиять даже на его физический организм, разрушать даже его здоровье. Книга притчей, в 3 главе 7 стихом говорит: «Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Я верю Библии. Я верю, что действительно то, что способно удержать наш организм в полном здравии, когда люди не болеют, это тогда, когда они удаляются от всякого рода зла, ищут мира и стремятся к нему. Из этого текста Писания нетрудно увидеть, что душевное настроение и даже физическое здоровье человека неразрывно связано с проявлением добра или зла в его поведении. Недавно мне пришлось смотреть фильм о диктаторах 20-го столетия. И я был удивлен, что все из них, не буду перечислять этих имен, и Гитлер, и Сталин, и Муссолини, и другие, болели желудком. И это объясняется просто. По причине стрессов и количеством совершенного зла. Я хочу прочитать вам из книги Есфири, из 5 главы, одну выдержку. «И вышел Аман в тот день веселый и благодушный». Он был на пире царя Артаксеркса. Вы можете себе представить, 127 областей, богатство несметное в этого царя. Я когда-то подсчитывал, сколько стоил его даже сервиз, которым он угощал друзей. Если я не ошибаюсь, в пределах где-то или 30, или 300 миллионов долларов, если перевести это в наши деньги. И этот человек, царь, управляющий 127 областями, огромнейшее царство, пригласил некоего Амана на свой пир. И потому вышел Аман веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал с места и не тронулся перед ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою, и рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и над слугами царскими. И сказал Аман: «Даже царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем». А теперь дальше внимательно. То есть он перечисляет все свои колоссальнейшие преимущества. Он доволен. Он поистине счастлив. Благо окружают всю его жизнь. Но дальше он говорит: «Но всего этого недовольно для меня. Недостаточно, мало, доколе я вижу Мардохея иудеянина, до тех пор, пока он жив, доколе я вижу его сидящим у ворот царских». Видите, что делает зло с человеком? Один человек, не почтивший его своим вниманием, способен затмить все преимущества Амана. И в нем нет мира, и ему недостаточно того, что он, в принципе, на вершине мира и славы. Зло начинает разрушать Амана. Он не способен оценить всю доброту, все блага, которыми он окружен. Вся его внутренняя энергия направлена на то, чтобы уничтожить Мардохея. Я пытаюсь доказать, друзья мои драгоценные, что зло противоестественно нашей природе. И попадая во власть злых намерений, мы становимся рабами и не способны объективно оценивать ситуацию. Человеческий организм всячески противится злу, которое поселяется в нем. И Христос сказал: когда исходят из сердца злые помыслы и убийства, это оскверняет человека. Иоанн написал: «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Видите, все добрые дела, они в Боге соделаны. Даже если это человек невозрожденный, или даже неверующий в Бога, Библия говорит, что всякое даяние доброе и дар совершенный исходит от Бога. И потому человек, творящий доброе, делает это по побуждению Бога. Как бы ни выражалось это добро, человек идет к свету, потому что дела его в Боге соделаны. Апостол Павел утверждает, что желание добра есть во мне. И ниже сразу говорит: доброго, которого хочу, не делаю. То есть он говорит, что желание добра есть во мне, и я хочу доброго. Эти две мысли указывают на то, что в каждом человеке присутствует желание добра. Даже Павел здесь показывает образ человека невозрожденного, то есть не познавшего Бога, не возродившегося от Божьей природы, и именно в таком человеке, в обычном грешнике, есть желание добра, он хочет добра. В каждом человеке присутствует желание добра. Потому всякий раз, поступая в соответствии с этим естественным желанием добра, человек испытывает приятность от этого совершенного добра, живя в гармонии с самим собой. А зло противоестественно человеческой натуре. Это все, что я хотел доказать. Именно поэтому зло есть рабство, принудившее человека поступать вопреки его естественным желаниям. Потому, оканчивая эту первую часть, я хотел бы подвести маленький итог. Христос, обращаясь к людям мирским, говорил: «Если вы, будучи злы, даяния добрые даете детям вашим», то есть, несмотря на то, что ты обладаешь греховной плотью, ты не способен дать своему ребенку змею, когда он попросит у тебя рыбы. Ты не способен дать камень, когда твое дитя просит у тебя кусочек хлеба. В тебе все равно есть добро. Тем более возрожденный христианин, потому что мы продолжаем говорить о роли церкви, о возрожденном духовно свыше человеке. Если злой человек способен доброе делать ребенку своему, то тем более возрожденный христианин, о котором Библия говорит, что такой человек создан во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил ему исполнять. То есть это даже не обязанность, это не требование к верующим людям. Это даже не заповедь. Это естественная потребность возрожденной души творить добро. И не стоит заблуждаться по этому поводу, что добрые дела – это накопительство, которым мы занимаемся для того, чтобы получить вечную жизнь. Мы спасены не от дел. И об этом мы говорили ясно и конкретно, если не ошибаюсь, во второй нашей передаче. Наши добрые дела не имеют ничего общего с нашим спасением. Наши добрые дела – это естественная потребность только потому, что мы возрожденные люди, и только потому, что мы созданы творить эти добрые дела. И если мы понимаем и имеем возможность делать добро и не делаем, мы тем самым делаем грех. Потому что идем вопреки тому, кем мы являемся. По сути своей, мы снова идем вразрез с нашей естественной природой, возрожденной от Бога, которая может делать только добро. Только добро. Это не просто желание добра, а силы нет его сделать. Это уже совсем другое, когда мы во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, и мы совершенно ничего особенного не делаем, когда творим добрые дела. Это абсолютно естественно возрожденному человеку совершать добрые поступки.
Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Псалом 117:22.
Итак, позвольте продолжить нашу беседу и перейти к второму пункту. Мера добра определяется мерой возможностей. Позвольте напомнить вам текст Писания, который я уже цитировал в предыдущих передачах, из послания к Ефесянам 6 главы. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеку, зная, то есть вести себя практически невозможно так, как учит апостол Павел. Ты раб, как можно вообще служить Господу, служа капризам Господина? И понимать, что любое требование и каприз воли этого Господина является волей Божией. И я служу не ему, а Господу. В принципе, это почти что невозможно. Но Павел говорит, зная, то есть если вы будете знать вот это, что дальше он напишет, вам будет легко так вести себя. Легко переориентироваться в жизни и сделать выбор в той ситуации, в которой у вас, как у рабов, практически выбора нет. Но Павел говорит, что есть выбор, если вы вот это вот будете знать. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которые он сделал, раб ли или свободный. Речь идет о некой мере добра, которую Господь берет во внимание, несмотря на возможности или отсутствие возможностей или способностей человека. Что-то здесь берется во внимание, то есть не просто существует определенная мера добра, за которую Господь будет награждать людей, и эта мера одинакова для всех. Мера – это единица измерения. Есть мера веса, мера длины. Так неужели это одинаковая мера для всех? Мера добра. Неужели это одинаковая мера для господина и для раба? Тогда здесь действительно присутствует некая несправедливость, если то есть это одинаковая мера для всех. Нет, мы уже с вами говорили о том, что эти люди, то есть рабы, в принципе лишены выбора по большому счету. Но послушайте, каким же будет наше удивление, когда мы встретим этих рабов в венцах, в раю, только за то добро, которое они сделали в меру своих крайне ограниченных возможностей. То есть, проще говоря, за то, что они хорошо мыли пол или чистили коровники. Вопрос. Так кто же получит большую награду? Господин этих рабов, пожертвовавший огромную сумму денег нищим, или раб, возможно, не видевший денег в глаза? Ответ. Награда по мере добра, а мера добра для каждого своя. Не существует общего мерила, ибо это зависит от меры возможностей, которыми наделен каждый человек. То есть основная мысль данной беседы сводится к тому, что Бог имеет весы наших возможностей. И в соответствии с этими возможностями должны совпасть наши благодеяния. Иначе говоря, нам и даются в жизни возможности для того, чтобы мы творили добро. Если мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, значит, Бог смотрит на количество добрых дел, исходя из количества возможностей, которые ты имеешь. И совершенно нет ничего особенного в том, что Есфирь достигла такого положения, когда может войти к царю и заступиться за еврейский народ. Другие этого сделать были не в силах, потому с других и спроса нет. А с Есфирью Мардохей разговаривал определенно. И потому добро ее и усилия, и молитвы, совершенные для избавления евреев, нисколько не больше и не меньше, нежели усилия простого, обычного еврея, жившего в одной из 127 областей царства Артаксеркса. Каждый должен делать добро в свою меру возможностей. И потому Мардохей сказал Есфире: не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. То есть Мардохей прямо сказал, что тебе это будет поставлено в неизгладимую вину, и ты будешь отвечать перед Богом за то, что, имея такие огромные возможности, ты ими не воспользовалась для блага, для добра еврейскому народу. Можно сказать: что ты на меня напираешь, Мардохей? Что ты выкачиваешь из меня? Что ты давишь на меня? Сам заварил эту кашу, не поклонялся Аману. А я при чем здесь? Это меня не касается по большому счету. Да, по-человечески так. Тебе, Есфирь, крупно повезло. Только потому, что ты жена царя, тебе не угрожает, и дому твоему, и родству твоему не угрожает. Не угрожает быть уничтоженными, даже если будет уничтожен весь твой народ. Тебе это не угрожает. Но это по-человечески. А по-божьи как раз тебе, Есфирь, намного больше угрожает, нежели всем остальным. Потому что остальных, сказал Мардохей, Бог спасет так или иначе, любым путем. Если же ты, имея такие возможности, не воспользуешься ими для блага других людей, то как раз ты и дом отца твоего погибнете. Так сделает Бог. Потому что ты будешь спрошена в меру твоих возможностей, почему ты не сделала добра, имея такие возможности. Потому Бог в любом случае позаботится о нищих, Бог позаботится о сиротах. Это не им угрожает. Это угрожает богатым бизнесменам. Это угрожает состоятельным людям, посещающим церковь, называющим себя верующими. Это угрожает нам, что мы будем, по большому счету, спрошены Богом за то, как мы относились к своим возможностям и сколько творили благодеяний, имея эти возможности, видя нужду, имея возможность помочь в этой нужде, мы отвернули лицо свое. Вот за эти возможности мы как раз и будем спрошены. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех? А за что грех? За какой плохой поступок грех? А как раз за то, что ты мог сделать добро, имел возможность, но не сделал. Вы знаете, мы часто можем действительно критиковать людей состоятельных. И можем говорить, вот они не делают. Вот если бы он хоть 1% выделил, сколько бы он принес добра людям. Это, знаете, рассуждение Иуды, который смотрел, как женщина разбила сосуд алавастровый с драгоценным миром, и он осуждал, лучше было бы ее продать, сколько бы можно было помочь нищим. Вы знаете, что каждый из нас имеет возможности делать добро. Христос прямо сказал, нищих вы всегда имеете. И вы всегда имеете возможность служить. Я хочу задать несколько, такой странный вопрос. Скажите, что имеет больше веса? Тонна песка, вмещающая миллионы песчинок? Или один тяжелый камень весом в 1000 килограмм? Как видите, они совершенно равны в весе. Когда мы смотрим, что Иосия продал землю, продал свое состояние, которое имел, принес большую, как мы понимаем, серьезную, солидную сумму денег и отдал в церковь, а церковь распределяла по нужде каждому, то мы видим, да, конечно, вот такие, как Иосия, они очень нам нужны. Состоятельные, решительные и жертвенные люди. Но это мы видим один такой тяжелый камень, такой решительный поступок, вошедший в историю, как некий особенный человек Иосия. Но я хочу сказать, что в историю входили и другие люди, которые не имели таких возможностей, не имели земли, не имели состояния, чтобы его продать. Например, мы читаем, что в Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Богата, наверное, была. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида, то есть город, была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встав, пошел к ним, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Что делала серна? Покупала обычную ткань на рынке, и шила платья и одевала бедных людей, вдовиц. Если бы сегодня многие молодые люди могли понимать, что для этого не нужно особенного дарования, не нужно большого состояния, мы бы не бездельничали, мы бы понимали, что это наша возможность. И не надо себя занимать мыслью, чем бы заняться, как бы провести сегодня вечер. Эта девушка проводила время за швейной машинкой. Она просто шила одежду бедным людям. Это были ее добрые дела. И потом Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Вот как Господь почтил эту молодую девушку, которая творила так много добра, что Господь ее отпустил с небес, вернул снова на землю, потому что она была так крайне, крайне, крайне необходима этим вдовицам, этим сиротам, этим людям. Она была исполнена добрых дел. Имела ли она большие возможности? Не думаю. Думаю, что она имела большое сердце, вмещающее нужду других людей. Это можем делать и мы, это может делать каждый. Матфея 12 глава. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Какие важные, ценные люди! Почему? Потому что они много кладут. «Придя же одна бедная вдова, положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Помните, мы говорим о награде. Мы не говорим о пользе даже благодеяния, потому что если говорить о пользе, то богатые люди приносят значительно больше пользы. Но если говорить конкретно о твоей награде вечности, то она измеряется не количеством пользы, а соотношением между возможностями, которые ты имеешь, и нуждой, которую ты можешь восполнить. Потому, как видите, награда будет измеряться не количеством добрых дел или пожертвований. Слышите, да, бизнесмены? Награда будет измеряться соотношением добродетелей и возможностей. И не только бизнесмены, но все простые люди. Сколько раз мне приходилось слышать: да что мы можем помочь? Вот если бы он пожертвовал, то это было бы его 2% бизнеса, было бы больше пользы, чем 1000 человек нашей церкви что-то пожертвует. Ты не думай за него. Он будет отвечать за себя. А то, что мы перстом не хотим двинуть и рассчитываем на состоятельных людей, нам это будет вменяться в вину, в конкретную вину. Потому что Бог как раз будет измерять не только бизнесменов и соотношение добродетелей и возможностей, но каждого. Каждого, как видите, он смотрел не только на количество денег, которые клали богатые люди, но и бедные люди тоже. Потому мы часто можем себе покупать место в обществе, потому что имеем деньги. Ничего подобного, только не перед Богом. Имеем ли мы преимущество пред бедными? Нисколько. Разве только в людских глазах. Если, знаете, писал апостол Иаков, если в собрание ваше войдет человек с дорогим перстнем, сразу меняется отношение к нему. Его сразу проведут наперед. Он выгодный человек для всего общества. Хочется его расположить, ну не его, а то, что он имеет. А Господь смотрит наоборот. Когда он смотрел на женщину, сидя у храма, то он смотрел не на то, сколько она или другие клали, а на то, сколько осталось у нее и других после того, как они опустили пожертвования в сокровищницу.
Наша цель – помочь вам открыть свои возможности в Боге.
Идем дальше. Марк, 3 глава. и пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы убить его. Видите, мера добра пропорциональна мере возможностей. Иисус по-другому вопрос добра не рассматривает. Если я могу сейчас совершить благодеяние этому человеку, я обязан его совершить. Это мой шанс, данный Богом. Это в моих силах, это в меру моих возможностей совершить благодеяние этому человеку. Если я отказываюсь совершить благодеяние этому человеку, я этим самым делаю зло этому человеку. И за зло как раз мы будем отвечать. Потому Христос и поставил вопрос, что должно делать сейчас, добро или зло. В книге притчей написано, благотворящий бедному дает взаймы Господу. И он воздаст ему за благодеяние его. То есть он, Господь, воздаст благотворящему бедному человеку, воздаст Господь за благодеяние его.